В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. В Сирии власти продолжают боевые операции в разных частях страны. Сегодня 2 года со дня авиакатастрофы самолета польского президента под Смоленском. Какова роль Русской Православной Церкви в общественно-политической жизни России? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры и наши постоянные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». Власти Сирии продолжают сегодня армейские операции против оппозиции в разных городах страны, несмотря на обязательство вывести войска из населенных пунктов к утру вторника. Об этом заявляют местные оппозиционные активисты. Невыполнение мирного плана специального посланника ООН Кофи Аннана, по оценкам аналитиков, увеличивает опасность полномасштабного междоусобного конфликта. Министр иностранных дел Сирии, между тем, проводит переговоры в Москве. Подробнее о ситуации расскажет мой коллега Валентин Барышников. Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Западное агентство сегодня утром передавали со ссылкой на сирийских активистов, что правительственные войска во вторник вели артиллерийский и минометный обстрел в районах городов Хама, Хомс и Алеппо. А я напомню, мирный план специального посланника ООН Кофи Аннана предполагал, что к 10 апреля правительство отведет войска и тяжелое вооружение, включая танки, от населенных пунктов. Затем, в течение следующих 2 суток, оппозиция должна была последовать примеру правительственных сил, чтобы к 6 утра 12 апреля все насилие в Сирии было прекращено, и затем все стороны конфликта, как предполагалось, должны были начать политический диалог. Многие наблюдатели, надо сказать, заранее сомневались в готовности сирийских властей следовать плану, на который они формально согласились, и считали, что речь идет просто о том, что режим президента Сирии Башара Асада пытается выиграть время. Эти сомнения окрепли, когда в воскресенье сирийские власти выдвинули неожиданно дополнительные требования к оппозиции – дать письменные гарантии ее готовности прекратить боевые действия. Свободная сирийская армия, крупнейшая вооруженная оппозиционная группа, заявила, что хотя поддерживает перемирие, но дополнительные требования отвергает. Вот что говорит эксперт Гудзоновского института в США Ричард Вайтс.
С самого начала инициатива Аннана выглядела сомнительной. Асаду, когда он соглашался с мирным планом, надо было выиграть время для того, чтобы сокрушить оппозицию. Россия пыталась подправить свой имидж в арабском мире. Саудовская Аравия и Катар посчитали, что дипломатия быстро себя исчерпает, и как только это произойдет, они обретут полное моральное право всерьез заняться вооружением оппозиции, к чему они с самого начала и стремились. Ряд стран Арабской Лиги уже давно и публично настаивают на смене режима в Дамаске, поэтому поддержка плана Аннана была им в тягость и ставила их дипломатически в неловкое положение. Таким образом, этот план был практически мертворожденным, никто по-настоящему не был заинтересован в его успехе.
Более того, последние действия сирийских властей вызывают все большую критику со стороны других стран. Турция, в частности, обвинила сирийские войска в нарушении границы в понедельник, когда был обстрелян лагерь сирийских беженцев на турецкой территории, при этом были ранены 6 человек. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна примет все необходимые меры в связи с происшедшим, а в понедельник же в результате сирийского обстрела в Ливане, рядом с границей Сирии, был убит местный репортер. Таким образом, практически единственными странами, которые поддерживают по-прежнему Сирию, это Россия, Китай и Иран. Сегодня утром Китай призвал все стороны в Сирии немедленно начать выполнять соглашение о перемирии. А в России сегодня проходят переговоры между министрами иностранных дел России и Сирии Сергеем Лавровым и Валидом Муалемом. Как официально сообщает, Муалем проинформирует Лаврова о выполнении Дамаском плана мирного урегулирования спецпосланника ООН Кофи Аннана. Подробности этих переговоров в следующих часах Радио Свобода.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников о ситуации в Сирии. Участникам голодовки в Астрахани, которые требуют отменить итоги выборов мэра города, представители Центральной избирательной комиссии России предлагают прекратить акцию и обратиться в суд. Экс-кандидат в мэры, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн и еще около 20 человек уже 3 недели проводят голодовку против официальных результатов выборов главы города, победу на которых одержал представитель «Единой России» Михаил Столяров. Утром в городе прошли 2 акции в поддержку голодающих и сторонников избранного мэра. В Астрахани не находится журналист издания New Times Илья Барабанов. Вот что он рассказал в интервью Радио Свобода.
Сейчас после неудавшегося прохода сторонников Олега Шейна к зданию облсберкома, люди вышли на площадь Кирова, попытались разбить здесь 3 палатки с плакатами за перевыборы. В дело вмешались правоохранительные органы, которые сдерживали. арестовали несколько активистов и отобрали повадки. После того, как они это сделали, милиция так с площади ушла. И сейчас вот здесь происходит такое брожение. Люди постепенно подтягиваются. Сейчас, наверное, уже 200-300 человек находится на этой площади. Как бы никакого митинга нету. Есть пара мегафонов, которые выступают все подряд. Ну и плюс люди хаотично общаются с Шейном и с прилетевшим вчера вечером сюда юристом Алексеем Навальным. Сегодня утром перед офисом, собственно, вот на этой же самой площади был митинг. Примерно 200 человек согнали нашистов и разных бюджетников, которые в тот момент, когда бывший кандидат в мэры и Навальный пытались выйти на улицу, пытались блокировать им проход, но потом милиция их оттеснила, и сейчас нашисты как-то рассеялись. Сейчас вот первую скрипку играет непосредственно милиция. Все на самом деле абсолютно так вот сумбурно, потому что никто не знает, что будет завтра. Сегодня еще там утром все думали, что просто вот соберемся там в штабе у Шейна, а там посмотрим, чем дело обернется. Ну вот сейчас вот такие акции, и все очень стихийно, на самом деле, решения так принимаются по ходу дела.
Из Астрахани передавал журналист издания New Times Илья Барабанов. Руководитель приемной «Справедливой России» Евгений Дунаев рассказал моей коллеге Динаре Седдиковой о том, как чувствуют себя голодающие.
В 10 часов сегодня администрация города Астрахани согнали чиновников, студентов, частные охранные предприятия на площадь Кирова. Где-то около 1000 человек. Знак протеста с плакатами «Навальный уезжает». К нам приехал Алексей Навальный, доктор Лиза, и хотели организовать провокацию. В результате сторонников Шейна Олега Васильевича пришло человек 200-300, и начались маленькие подтасовочки, и согнали очень много полиции, которая все это дело разнимала. Страсти кипят, сейчас народ стекается в центр города, напряжение растет, провокаторы, которые лице Шентимирова, это глава администрации области, акция провалилась, в общем, страсти кипят.
А задержанные вот. Есть?
Нет, просто за руки хватали, оцепление прорывали несколько раз, митингующие хотели пройти к администрации области, к облиздеркому.
Как себя сегодня чувствуют голодающие?
А дело в том, что из 22 голодающих где-то около 15 человек увезли на скорой, ну, в разное время, в разные дни, диагнозом истощения. Но из-за одного увезенного, за одного битого, двух небитых дают. У нас было бы много голодающих, если бы позволяла комната. Комната помещает только 22 человека, и то она из двух частей состоит. Поэтому там говорить, как себя чувствуют голодающие, по-разному, потому что и сроки голодовки, и люди, они убывают, прибывают. Но все нарастает, и сейчас идут стихийные митинги в центре города, все оцеплено, никого не впускают, летают вертолеты, как в военное время, вот, не знаю, бомбить будут, не знаю, съемку ведут, но все вот так напряжено.
С Евгением Дунаевым беседовала корреспондент радио «Свобода» Динара Седдикова о развитии ситуации в Астрахани в следующих информационных программах радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России рекомендовал участникам голодовки в Астрахани с требованием отменить итоги выборов мэра города, прекратить акцию и обратиться в суд. В Астрахани сегодня состоялись два митинга сторонников и противников участников голодовки. Полиция заблокировала улицу между протестующими и оцеплением. Произошли столкновения. В Государственной Думе при Комитете по делам СНГ создается совет, который займется анализом угроз интересам России в ближнем зарубежье и вопросами противодействия цветным революциям. В городе Джалал-Абад на юге Киргизии проходит массовый митинг оппозиции с требованием отставки правительства. На западе Афганистана, в провинции Герат, при подрыве смертника погибли и получили ранения более 20 человек, среди них полицейские и мирные жители. ООН и Соединенные Штаты Америки резко осудили нападение сирийских военнослужащих на беженцев в приграничном районе Турции и стрельбу на сирийско-ливанской границе. Сегодня исполняется 2 года со дня авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибла правительственная делегация во главе с президентом Польши Лехом Качинским. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» в программе. Последние дни президента. Что может хромая утка? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Красное изобилие. Мифы советской экономики. Книжное обозрение Марины Ефимовой. И диалог на Бродвее. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Москва ищет противоядие от цветных революций и способы укрепления своих позиций на постсоветском пространстве. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», при Думском комитете по делам СНГ создается совет, который займется анализом угроз интересам Российской Федерации в ближнем зарубежье и вопросами противодействия цветным революциям. Эксперты считают, что подобную структуру следует создать и при президенте России. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
О скором появлении при Комитете Госдумы по делам СНГ экспертно-консультативного совета, который займется изучением цветных революций, «Коммерсанту» рассказали члены комитета и эксперты. Вчера эту информацию подтвердил и глава комитета Леонид Слуцкий, сообщив, что при комитете будет создан экспертно-консультативный совет. Функции и состав нового органа обсудят на заседании комитета 12 апреля. Собеседник издания из числа экспертов, посвященных вопросу создания совета, охарактеризовал его как контрреволюционный мозговой центр. По его словам, вопросы, которыми займется новый орган, связаны с тематикой цветных революций. Эксперты готовятся обсуждать роль иностранных неправительственных организаций как инструмента цветных революций, роль сетевых технологий в организации протестного движения, влияние блогосферы и соцсетей на массы и, наконец, методы противодействия революционному движению в целом. К работе совета планируется привлечь российские институты, специализирующиеся на изучении постсоветского пространства. Российский институт стратегических исследований, Институт стран СНГ, Антитеррористический центр СНГ, Институт политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона. Глава последнего Владимир Захаров поддерживает планы создания новой структуры, причем не только при Комитете Госдумы, но и при президенте России. Поддерживает идею создания мозгового центра и глава Института стран СНГ Константин Затулин. Россия имеет 1000 способов и возможностей проводить свое влияние. К сожалению, довольно часто Москва предпочитает самые брутальные методы, не обращая внимания на издержки и в результате собственноручно подрывая свое влияние в этом ключевом для нас регионе, сказал Константин Затулин. Российские власти в последнее время пытаются выработать системный подход как по противодействию цветным революциям на постсоветском пространстве, так и по продвижению своего влияния в соседних странах. В начале марта новым главой Федерального агентства по делам СНГ соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству, был назначен Константин Косачев, не скрывающий планов превратить этот орган в эффективный внешнеполитический инструмент. В то же время, замечает «Коммерсант», поиск универсального рецепта предупреждения цветных революций может обернуться банальным закручиванием гаек, как в Китае. Еще в 2005 году при ЦК Компартии Китая была создана группа по изучению опыта крайне обеспокоивших Пекин революций в Грузии, на Украине и в Киргизии. В нее вошли ученые из закрытых партийных мозговых центров, военные и сотрудники спецслужб. Группа быстро приобрела большое влияние на членов Политбюро во главе с председателем Ху Цзиньтао и разработала меры по противодействию цветным революциям. С подачи экспертов Пекин укрепил вооруженную народную полицию и расширил ее права при подавлении беспорядков, увеличил бюджет на обеспечение внутренней безопасности КНР, который превысит бюджет Минобороны. Параллельно шли аресты видных диссидентов и периодически отключались популярные в Китае сервисы микроблогов, аналогичные Twitter. Комментирует появление в России новой структуры Марк Урнов, декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики.
С моей точки зрения, это довольно тяжелая смесь паранойи с желанием попользоваться насчет клубнички, в смысле денег из государственного бюджета. У российской политики есть огромное количество серьезнейших проблем, в том числе проблемы действительно взаимоотношений с бывшим советским, ныне постсоветским пространством. Отношений надо улучшать, но для того, чтобы улучшать, надо прежде всего подумать о собственных ошибках, совершенно глупейшем поведении, которое мы наблюдаем в последние годы, когда мы постоянно насупливаем брови, надуваем щеки, изображаем из себя большого брата и проделываем все, чтобы просто этих вот бывших наших союзников оттолкнуть.
Но для того, чтобы об этом думать, надо иметь коэффициент интеллекта немножечко повыше плинтуса, что, с моей точки зрения, для целого ряда депутатов вещь абсолютно невозможная. Поэтому вот, ну, у кого что разум позволяет, тот тем и занимается. Вот самое простое дело, особенно в состоянии, когда начальство встревожено падением собственного рейтинга, когда лучше всего объяснить все эти ляпы происками иностранных агентов, желающих сожрать Россию, вот лучше всего заняться вот таким вот поиском ведьм, тем более, что денег под это, наверное, можно получить много. Отношения между Россией и окружающими ее странами от этого не улучшатся, а, скорее всего, ухудшатся. Но зато заинтересованная публика получит энный доход и продемонстрирует свою абсолютную лояльность в глазах начальства. Ну, вот, собственно, что делаем, то и получим. Все это вызывает у меня приступы некоторой тошноты на все это глядя. Но, с другой стороны, такова наша политическая реальность на сегодняшний день.
Политолог Марк Курнов о появлении в России экспертно-консультативного совета, который займется изучением цветных революций. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Два года назад, узнав о трагедии...
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал. А мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня исполняется 2 года со дня катастрофы под Смоленском самолета, в которой погибли члены правительственной делегации Польши во главе с президентом страны Лехом Качинским. Траурная церемония на аэродроме Северный начнется через полчаса. Сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что вопрос о передаче польской стороне фрагментов разбившегося самолета, который является вещественным доказательством по уголовному делу, этот вопрос будет рассмотрен после окончания расследования и принятия процессуального решения. Из Польши репортаж нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
2 года назад, узнав о трагедии смерти 96 высокопоставленных польских государственных деятелей, в том числе президента Леха Качинского с супругой, сотни тысяч варшавян направились к зданию президентского дворца в столице, чтобы отдать дань памяти погибшим. Архивная запись 10 апреля 2010 года.
Повинна быть так, правда, так оказана.
Правду нужно представить так, чтобы в нее можно было поверить, чтобы все совпадало, как и должно быть. А столько информации в наши головы пытаются вложить, чтобы обмануть.
Информации, которые сам провязаны по росту всяких бомб.
Теперь ситуация выглядит иначе. Официальные мероприятия в связи со второй годовщиной трагедии под Смоленском пройдут на столичном военном кладбище Павлонский. На само место катастрофы направится польская правительственная делегация во главе с министром культуры Богданом Здраевским.
Министр культуры есть также и дедицтва народовых, есть также...
Министр культуры одновременно отвечает за установку памятника жертвам трагедии под Смоленском на месте катастрофы. Будет выбран автор самого лучшего проекта мемориала. Не уверен, решится ли вопрос места установки памятника во время визита министра в Смоленск. Он сам встретится с вами, чтобы рассказать об этом.
Думаю, что министр Здраевский будет до вашей диспозиции.
Каким будет памятник на месте катастрофы, уже решено, но, как считает брат погибшего президента, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, этого недостаточно.
В Варшаве нема ни одной таблицы.
В Варшаве нет ни одного мемориального знака, памятника в честь жертв катастрофы, а речь идет, напомню, также о президенте Польской Республики. Это очень характерно для нынешних властей. Полезно было бы знать нашим европейским коллегам, что в Польше бьют и унижают людей на глазах полиции у стен президентского дворца за память о Смоленске. И это имело место в нескольких метрах от кордонов полиции.
Функционеры, которые там стане.
Заявил Ярослав Качинский, обращаясь к депутатам Европейского парламента. В свою очередь, племянница Ярослава Качинского и дочь его покойного брата президента Марта Качинска потребовала в Европарламенте создания международной комиссии для расследования причин катастрофы.
Я лично на то же правда на тему причин катастрофы.
Я рассчитываю на то, что на Западе больше узнают о последних сообщениях, касающихся причин катастрофы президентского самолета под Смоленском, поскольку на сегодняшний день этой информации там недостаточно. Я также призываю создать международную комиссию, которая на самом деле установит настоящие причины катастрофы.
Будем бадать, что все направлено сюда даже.
Международной комиссии нет, следствие затягивается, а в стране тем временем в обыденную речь входит словосочетание «Смоленская партия». Так говорят о тех, кто постоянно возвращается к теме катастрофы. Тех, кто принадлежит к противникам так называемой «Смоленской партии», сторонники партии называют людьми, лишенными исторической памяти. То и дело появляются новые теории, касающиеся причин катастрофы, причем прежде всего речь идет о терактах, намеренных ошибках во время ремонта самолета российского производства и так далее. Ярослав Качинский, в свою очередь, снова заявляет, что трагедия 10 апреля под Смоленском все больше похожа на теракт. Что на это следствие? Анджей Серемет, генеральный прокурор Польши, в эфире телеканала ТВН-24.
Прокуратура надаль точи постępowanie в этой справе и не stwierdziła, żeby któraś...
Следствие продолжается, и нет пока информации о том, что однозначно является причиной катастрофы. Единственное, что мы сказали еще больше года назад, так это то, что нет подтверждения теориям о терактах. Мы сказали это тогда, и в течение всего года никаких доказательств в пользу теории теракта не было найдено.
Жадных доводов również przez cały rok, od który nastąpił.
Между тем, теория о том, что крушение самолета Ту-154 с польским президентом на борту на самом деле могло наступить в результате теракта, появляются вновь и вновь. Оппозиция говорит о бездушности властей, которые до сих пор не добились от Москвы разрешения перенести обломки самолета в Польшу и нежелании должным образом чтить память погибших. Если в самолете были взрывы, как это было сказано, если та катастрофа все больше похожа на теракт, то можно говорить о новом качестве международной политики, а политика это многим может очень дорого стоить. Заявил Ярослав Качинский. 10 апреля по всей стране пройдут мероприятия, связанные со второй годовщиной Смоленской трагедии. Оппозиция в лице прежде всего партии «Право и справедливость» планирует провести многотысячный митинг у стен президентского дворца в Варшаве. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема «Какие уроки из побед и поражений на выборах сделала справедливая Россия?». В программе участвует председатель партии, вице-спикер Государственной Думы Николай Левичев. Программа «Время гостей» сегодня в 19.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России рекомендовал участникам голодовки в Астрахани с требованием отменить итоги выборов мэра города, прекратить акцию и обратиться в суд. Экс-кандидат в мэра, депутат от «Справедливой России» Олег Шейн и еще около 20 человек уже 3 недели проводят голодовку против официальных результатов выборов главы города, победу на которых одержал представитель «Единой России» Михаил Столяров. В Астрахани сегодня состоялись 2 митинга сторонников и противников участников голодовки. Полиция заблокировала улицу между протестующими и оцеплением, произошли столкновения. В Госдуме при Комитете по делам СНГ создается совет, который займется анализом угроз интересам России в ближнем зарубежье и вопросами противодействия цветным революциям. В Приморском крае бывшему майору Игорю Матвееву, приговоренному к 3,5 годам тюрьмы по обвинению в избиении сослуживцев, предъявлено обвинение по новому делу. Как сообщил адвокат, ее подзащитному инкриминируется мошенничество и превышение полномочий с применением насилия. В городе Джалалабад на юге Киргизии проходит массовый митинг оппозиции с требованием отставки правительства. На западе Афганистана в провинции Герат при подрыве смертника погибли и получили ранения более 20 человек. По сведениям полиции, смертник на автомобиле привел в действие взрывное устройство у здания местной администрации района Гузара, где собрались люди, пришедшие на прием к представителям власти. ООН и США резко осудили нападение сирийских военнослужащих на беженцев в приграничном районе Турции и стрельбу на сирийско-ливанской границе. Власти Северной Кореи заявляют о завершении подготовки к запуску космической ракеты. Сегодня в Пхеньяне было официально объявлено, что запуск будет произведен, как и планировалось, в конце этой недели. Станет частью юбилейных торжеств в связи со столетием со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. США и Южная Корея рассматривают запуск ракеты как нарушение резолюции ООН и провокационные действия. Сегодня исполняется 2 года со дня авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибла правительственная делегация во главе с президентом Польши Лехом Качинским. В Варшаве перед зданием посольства России вчера прошла акция протеста, участники которой заявили, что авиакатастрофа под Смоленском была покушением.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Циркуляр, который составил Церковный совет Русской Православной Церкви, будут зачитывать прихожанам не только в России, но и еще в 15 странах в течение Страстной недели. Документ стал своеобразным ответом на волну критики, которая поднялась после выступления в Храме Христа Спасителя группы «Пусси Райот» в отношении патриарха Кирилла и самой Православной Церкви. Часть российского общества, в том числе некоторые православные, резко осудили содержание этого документа. Тему продолжит моя коллега Динара Седдикова.
В воскресенье Папа Римский Бенедикт XVI обратился к верующим с традиционным посланием проповедью «Городу и миру об угрозах человечеству». Во время католической пасхальной мессы в соборе Святого Петра он заявил, что человечество погружается во тьму, теряя способность отличать добро от зла. В этот день православные россияне праздновали вербное воскресенье. Прихожанам в храмах зачитывали циркуляр, инструкцию, которую выработал Высший Церковный Совет Русской Православной Церкви. Циркуляр призывает верующих бороться с противниками церкви и ложными ценностями агрессивного либерализма. Особенно заметными, говорится в документе, атаки стали в предвыборный и поствыборный период, что свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской. О том, что подвигло Высший Церковный Совет во главе с патриархом Кириллом опубликовать документ, Радио Свобода рассказал глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигелянский.
Неделю тому назад Церковный Совет – это одна из новых таких структур под председательством патриарха и руководителей синодальных отделов и управления делами Московского патриархата, выработал документ, связанный с теми нападками, которые в последнее время появились в средствах массовой информации относительно церкви, христианства, веры людей. Разбираются некоторые аспекты вот этой травли, которая происходит в церкви, дается им оценка и призывает взаимной поддержке.
Религиовед, пресс-секретарь миссионерского отдела Тульской епархии Владимир Отставных одним из первых опубликовал текст циркуляра. В своем блоге на сайте «Эхо Москвы» он прокомментировал документ РПЦ так: «Враги церкви обозначены, война началась». В интервью «Радио Свобода» он заявил, что опасается раскола Русской Православной Церкви.
С моей точки зрения, пытаясь защитить репутацию первых лиц церкви, происходит вот попытка критики некоторых лиц, представляющих церковь, выдать за нападки на христианство в целом, на церковь прорусскую православную, и представить это дело как гонение. Я, живя в провинции, будучи православным религиоведом, журналистом, я не испытываю по отношению к себе никакой травли, никаких преследований. Вопрос репутационный, во многом политический, перевести в плоскость религиозную, духовную, попытка втянуть в эту информационную войну большие массы верующих людей, мне кажется, это очень опасная тенденция, которая, я боюсь этого, может привести к реальному расколу в церкви. Я знаю, что и среди мирян православных, и среди священства, которое молчит, потому что они не имеют законом, по канонам церковным права что-то говорить, не разделяют призывы начать войну с либеральными мракобесами, с московской интеллигенцией и так далее. Путь к гражданской войне. Если Путин Владимир Владимирович призывал на Поклонной горе одну часть общества пойти умереть под Москвой, сейчас происходит нечто подобное в церковной среде.
После публикации текста обращения в обществе вместе с новой волной недовольствия появились сообщения о том, что оглашать циркуляр перед прихожанами – это не совет, а приказ. Владимир Вигелянский это отрицает, однако говорит: посетители церквей не только в России, но и в 15 странах должны услышать призыв РПЦ к борьбе с агрессивным либерализмом. Обращения будут зачитывать всю Страстную неделю, если настоятели посчитают нужным. А 22 апреля, в день воспоминаний и уверения апостола Фомы, православных призвали совершить молебен и стояние в защиту веры, а также доброго имени церкви. Все эти уже заговорили о намерении церкви и властей, которые либерально настроенная часть общества редко разделяет, согнать на молебен как можно больше прихожан. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Какую роль, на ваш взгляд, сейчас играет Русская Православная Церковь в российской общественно-политической жизни? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему вы можете продолжить на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос из города Снежинска. Его провела наш корреспондент Арина Муратова.
Дает нам что-то православие, какая-то вот отдушина, когда съездишь, уже как-то на душе легче становится. То, что сейчас вот делают у нас даже в городе семинары для молодежи. Если вот у нас будет вот больше веры вот это в православие, то у нас будет меньше наркоманов, пьяниц. То есть я считаю, что, в общем-то, положительно.
Роли очень мало видно. Хотелось бы побольше, наверное. Потому что это та область, с которой достаточно мало сталкиваешься в повседневной жизни. Иногда хочется узнать больше, не всегда знаешь, где и как.
Если кому-то это интересно, то пусть занимаются в жизни. Ну, в моей и моих близких эта роль практически к нулю сведена.
Она все равно свою лепту вносит, мне кажется, во все сферы нашей жизни. Кирилл много сделал уже. Алексий, патриарх наш, он тоже очень много сделал, объединял, только положительно.
Какую она сейчас роль играет, я не знаю. В политике, в культуре. У нас в городе собираются строить первый в городе храм. Если с людьми поговорить, ну, наверное, нужна. Вот как так может быть и надо? Он миллионы стоит храм. Надо как-то понимать, нужен он или не нужен. Если нужен, то зачем? А если вообще непонятно, просто так, давайте пусть как бы будет. От темноты какой-то, темноты духовной, культурной, и надо как-то пытаться понять, зачем нам вера, зачем нам Бог, зачем нам церковь и вообще все остальное. Может быть, это и будет польза, но надо понимать.
Я вообще-то к церкви равнодушна. Иногда, когда я слишком много по телевизору, по радио, меня это даже раздражает. Но вот у нас в городе я вижу, что они помогают детям, сиротам, пенсионерам, бедным. Благотворительность у них хорошо, а так я не очень-то люблю слушать про них.
Излишнюю, избыточную роль оправдывающих нынешнюю власть руководители РПЦ превратились в каких-то шоуменов. Слишком часто, на мой взгляд, они мелькают в телевизоре, слишком много они думают о себе, о своем благополучии. Если даже вспомнить Челябинский органный зал, ну и другие объекты, которые вот по области передаются церкви, ну, слишком они слишком лезут в политику.
Мне кажется, надо усиливать ее роль, особенно вот то, что вводят в школах основу православной культуры, я считаю это здорово. Я своего ребенка обязательно запишу на эти курсы, хотя бы он будет знать историю своей страны. Не обязательно мы должны верить в Бога, но ценить и уважать традиции предков наших мы должны. Я считаю, что Русская Православная Церковь должна даже почаще вмешиваться вот в события, в том числе и политические, чтобы хоть как-то людей призвать к совести, я имею в виду политиков. Вот есть же заповеди. Может быть, если хотя бы их напомнить чиновникам, они меньше станут грешить.
Так, жители Снежинска ответили на вопрос о том, какую роль сейчас играет Русская Православная Церковь в российской общественно-политической жизни. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 60 лет российскому политику Григорию Явлинскому, одному из основателей и лидеров партии «Яблоко». Экономист по образованию, Явлинский дважды баллотировался в президенты России. Лучшего для себя результата добился в 1996 году, набрав почти 7,5% голосов избирателей. Пытался принять участие в выборах президента и в марте 2012, но не получил регистрации Центризбиркома. Это решение Явлинский сейчас оспаривает в суде. С декабря 2011 Григорий Явлинский возглавляет фракцию партии «Яблоко» в законодательном собрании Петербурга. С юбиляром побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Довольны вы достигнутым?
Ну, вообще говоря, я человек счастливый. Я доволен тем, что у меня замечательная семья, у меня очень много друзей. Ну, а самое главное, я, наверное, больше всего в этой части доволен, что я сумел остаться самим собой. Это было непросто иногда.
В том, что касается политических результатов работы?
Ну, я думаю, что еще рано подводить итоги. А трансформация гигантская. Фундамент этой трансформации очень сложный. Это вся тысячелетняя история России, особенно последние 100 лет смутного времени. Переворот в 1917 году, захват власти экстремистами, большевиками. Это же очень все такие вещи, которые осложняют эту трансформацию. Поэтому это будет долго. долгий и очень сложный процесс.
Это благодарная работа? Вы не жалеете, что 20 лет назад занялись политикой?
Это не вопрос выбора, это вопрос жизни, потому что моя профессия экономист, моя мечта была сделать страну свободной, в том числе и даже, можно сказать, в первую очередь экономически, чтобы она стала такой страной, которая достойное бы место занимала в числе наиболее развитых стран. Я в свою страну верю и в свой народ верю. Только нужно сделать правильные экономические механизмы, эффективные. Вот. И оказалось, что без политики это сделать нельзя. Это нельзя просто писать программы, нельзя просто советовать, нельзя просто просить начальника что-нибудь изменить. Из этого ничего не получается. Я в этом убедился еще в конце 80-х, начале 90-х годов. И поэтому политическая борьба за свободную экономику, за частную собственность, за конкуренцию – это есть смысл моей работы.
Вы пришли в политику в конце 80-х годов, сейчас начало 10-х годов. В целом тенденция движения российского общества – это движение вперед или это топтание на месте, на ваш взгляд, или откат, может быть?
21 век, он сам все двигает вперед. Другое дело, что я абсолютно убежден, что российские власти и в значительной мере российское общество не вполне соответствуют тем изменениям, которых требует время. Это, кстати, проблема мирового масштаба, но в России она очень четко проявляется. Отставание с необходимых реформах, отставание со стороны властей в понимании того, что нужно делать, защита корпоративных интересов, защита себя во власти вместо реформ и выполнения общественных требований. Это, конечно, совершенно не соответствует той динамике, которая необходима в 21 веке.
Несколько лет назад вы писали о том, что России грозит цивилизационное отставание от развитого мира в том случае, если срочные реформы не будут предприняты.
Да, время осталось немного. Я думаю, что можно об этом времени говорят в порядке там 5-10 лет. России помогает то обстоятельство, что мир замедлил свое движение. Наиболее развитые страны попали сначала в кризис, теперь в рецессию. Кроме того, очень крупные проблемы у современного западного общества есть, и политические в том числе. Это давало бы возможность России догнать то, что было упущено. Но Россия этого не делает. Она думает, я имею в виду руководство России, думает, что она может воспользоваться нынешними трудностями, которые есть в мире, совсем в других целях, из которых не последняя цель обогащение той группы, которая находится у власти. И в этом смысле трудности, которые предстоит преодолеть, очень существенные.
Вы один из лидеров партии «Яблоко», и эта партия, сейчас я подумал, чуть ли уже не старейшая на новороссийской, скажем так, политической сцене. Вы довольны результатами партийного строительства за вот эти 20 лет?
Я думаю, что хорошо, что в России есть демократическая партия, которая создавалась гражданами, не создавалась властями, и которая в целом смогла в самых сложных исторических и политических условиях отстаивать некоторые принципиальные вещи, такие как личная свобода, человеческое достоинство, частная собственность. Но, безусловно, в новых условиях работать будет очень трудно. Хотелось бы, чтобы такая партия была в России еще и через 50 лет.
Сейчас беспокоит внутренняя ситуация в партии вашей?
Ну, как, она живая. Там нет никакого такого чего-то, чтобы можно было сказать, что оно угрожает самому существованию партии. Но то, что в партии есть противоречия, конфликты, это только говорит о том, что она свободная, такая, как и должна быть, объединенная демократическая партия.
Два десятилетия последних российской политики так или иначе связаны с вашим именем. Вы ожидаете поздравлений официальных или неофициальных от первых лиц государства?
Да нет, я к этому очень спокойно отношусь и даже не думаю. Вот если бы вы у меня не спросили, мне бы это и в голову не пришло.
Ну вот я вас спросил, ожидаете или нет?
Нет, не ожидаю.
Как сейчас вы себя чувствуете? Известно, что вы попали в больницу после кампании по президентским выборам. Кстати, связано это вот с перегрузкой в вашей работе?
Чувствую я себя хорошо. Все было сделано моими врачами очень профессионально. Настроение у меня хорошее. Вот ничего критического, сложного не было. Поэтому я очень благодарен за сотни сообщений о поддержке, о выражении мне добрых чувств. Я всем очень признателен, как я всем признателен и за поздравления с днем рождения.
Что у вас в будущем? Вы планируете, как действующий политик, сохранить себя еще на один или два президентских цикла, скажем?
Я думаю, что если общество не откажется от своих требований, если властям с другой стороны не удастся деполитизировать вновь общество, деморализовать его в ближайшие 5-6 лет, то я, безусловно, учитывая эти обстоятельства, буду участвовать в русской политике.
С Григорием Явлинским, которому сегодня исполняется 60 лет, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России рекомендовал участникам голодовки в Астрахани, которые требуют отменить итоги выборов мэра города, прекратить акцию и обратиться в суд. В Государственной Думе России при Комитете по делам СНГ создается совет, который займется анализом угроз, интересам России в ближнем зарубежье и вопросами противодействия цветным революциям. В городе Джалалабад на юге Киргизии проходит массовый митинг оппозиции с требованием отставки правительства. На западе Афганистана в провинции Герат при подрыве смертника погибли и получили ранения более 20 человек, среди них полицейские и мирные жители. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Григорий Явлинский. Я остался самим собой. Интервью в юбилей.
Комментарии экспертов.
Андрей Остальский о темных лошадках египетских выборов.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как России помогает Лукашенко брать заложников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте увеличились на 13% к уровню такого же месяца минувшего года, до 252 816 штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за первый квартал в стране было продано 614 273 таких автомобиля, на 19% больше, чем в январе-марте годом ранее. Согласно прогнозу экспертов ассоциации, по итогам текущего года объем рынка легковых и легких коммерческих автомобилей в России вырастет примерно на 8%, до 2 миллионов 800 тысяч штук. Дочерние кредитные организации иностранных банков будут освобождены от необходимости получать предварительное разрешение Центрального банка России на открытие в стране своих филиалов, говорится в проекте поправок к его нормативным документам. На начало текущего года, согласно официальным данным Банка России, на территории страны действовало 155 филиалов 27 банков со 100% иностранным участием. Причем за минувший год число таких филиалов стало на 48 меньше. Объем выданных ипотечных кредитов в России в январе увеличился на 80% к уровню такого же месяца 2011 года, почти до 103,5 миллиардов рублей, сообщило Государственное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. По текущему обменному курсу это чуть менее 3,5 миллиардов долларов. В целом за январь в России было выдано почти 73 400 ипотечных кредитов, также на 80% больше, чем в начале 2011 года. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти 2 лет она находилась на верхней границе текущего коридора. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, для 17 стран еврозоны на уровне 1%, а в России 8% годовых. Курс доллара на сегодня 29 рублей 63 копейки, на 17 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 71 копейку, по сравнению с понедельником он подорожал на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
В новостях экономики вам рассказал обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. на большой сцене театра Петра Фоменко премьера театрального романа Михаила Булгакова. Спектакль поставили Петр Фоменко и Кирилл Пирогов. В ролях заняты разные поколения Фоменок и приглашенная актриса Людмила Максакова. В роли Максудова Кирилл Пирогов, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Кирилл Пирогов говорит, что спектакль родился на традиционном для театра вечере проб и ошибок.
Да, это было в декабре 2010 года. У нас в театре есть такая практика, делают самостоятельные работы артистов, как в институтах. То есть артисты делают все, что хотят. Однажды Петр Иванович Фоменко участвовал в этом самостоятельном показе наравне с другими. Была объявлена самостоятельная работа Петра Иванович Фоменко. И, собственно, был вечер, когда мы сделали пробу по этому произведению. И, честно признаться, он, конечно, эту работу поднял целиком. Петр Иванович очень много здесь сделал. Потому что мы очень хотели попробовать вещь о театре делать. Вообще, это про артистов, про всех. Все артисты себя в этом узнают, поэтому тут мало что придумывать нужно, если честно. Поэтому нам дорога эта работа.
В городе Москве распространился слух, будто бы мною сочинен сатирический роман, в котором изображается один очень известный московский театр. Долгом своим считаю сообщить, слух этот ни на чем не основан. К сочинению этих записок я не имею никакого отношения. Достались они мне при весьма странных и печальных обстоятельствах. Как раз в день самоубийства автора в Киеве весною прошлого года я получил толстейшую бандероль и письмо. В бандероле оказались эти записки. Записки покойника.
Роман Булгакова изначально назывался «Записки покойника», но в «Новом мире» в 65-м вышел как театральный роман. Считается, что это было сделано по конъюнктурным соображениям. Театр Петра Фоменко в конъюнктуре обвинить совершенно невозможно, но спектакль тоже носит имя «Театральный роман». Перед режиссерами, которые принимаются за работу над книгой Булгакова, открывается два пути. Первый – усмотреть в истории взаимоотношений драматурга Максудова с независимым театром «Кавкианское блуждание по кругам ада», в нем самом жертву системы, в описании театральных деятелей ядовитой карикатуры. Театральный роман, особенно если знать, кто служит прототипами персонажей, а здесь и Станиславский с Немировичем, и Книпер Чехов, и Хмелев, и Качалов, и многие другие, дает все основания к такому прочтению. Но вот последние строки романа, иссушаемый любовью к независимому театру, прикованный теперь к нему как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли. Что это, если не объяснение в любви к театру, любви, над которой не властно даже самое горькое и трезвое знание об изнанке этого наслаждения? Собственно, спектакль театра Фоменко и есть объяснение в любви к театру по силе, равное любовному признанию автора. Этот спектакль ужасно смешной и отчаянный. Природа отчаяния в любви – ненависть, а в том, что за кулисами обыкновенные люди и мелочные, жадные, и завистливые, и лживые, а на сцене великие актеры. Булгаков пишет, он играл так смешно и великолепно, что у меня от наслаждения выступал на лбу мелкий пыль. И эту фразу можно отнести к актерам театра Фоменко. Все хорошие театры, как говорит Галина Тюнина, перефразируя Льва Толстого.
Все театры похожи друг на друга. Несчастны все, каждый по-своему. А в каком-то своем таком счастливом единстве все театры похожи. Потому что, любя театр, можно найти в любом персонаже нежность. Нежность и трепетность, и желание сохранить. То, что очень легко сломать. Поэтому все-таки это о любви к театру.
Спектакль сыгран в исторических костюмах, но легко размыкается в современность. В нем, как и в романе, словно вынесены на обсуждение проблемы, которые последние годы с немыслимым жаром дискутирует театральная общественность. Театр идет за романом след в след, но действие незавершенного произведения Булгакова обрывается тем, что в театре все же начинаются репетиции пьесы Максудова, а в театре Фоменко оно заканчивается раньше, когда пьеса в постановке отказана. Зато в финал добавлен фрагмент из «Мастера и Маргариты», и это довольно оптимистично. Решение. Получается, что если бы не отлучение от театра, Булгаков похоронил бы себя в нем и, возможно, не написал своей главной книги. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Как политические пристрастия ученых окрашивают выводы, которые они делают на основе своих исследований? Осознают ли они их эффекты и признаются ли себе и коллегам в ошибках, ставшим последствием идеологических установок? Об этом наш корреспондент Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
К
Кто лучше ориентируется в экономической науке, левые или правые, социалисты или консерваторы? По крайней мере, в азах теория незнания которых рядовыми избирателями позволяет политикам уж совсем беззастенчиво манипулировать ими. Этой совсем не безобидной для современных демократий проблематикой занялся Даниэль Кляйн, человек правых убеждений, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Отталкиваясь от обширного исследования, проведенного авторитетной службой Zogby International, говорит Кляйн, я выбрал 8 совсем простеньких вопросов по теории и сопоставил неправильные ответы с партийной принадлежностью и политическими взглядами респондентов. Как неправильные квалифицировались не спорные, а только однозначно ошибочные суждения. Например, в вопросе «Согласны ли вы, что фирма с наибольшей долей на рынке является монополией?» ошибочным считался лишь ответ «Абсолютно согласен». Все остальные принимались как правильные. Равным образом, неправильным ответом на вопрос, согласны ли вы, что государственное регулирование строительства ведет к росту цен на жилье, я считал абсолютно не согласен, сказал виргинский профессор. Так что это было, если угодно, вполне щадящее испытание. И результаты среди левых были намного хуже, чем у правых. Если конкретно, то частота проколов у правых была в районе 20%, а у левых порядка 70%. Профессор Кляйн, переисполненный гордости за своих единомышленников, опубликовал результаты в престижнейшем правоцентристском издании газете Wall Street Journal, причем статья вышла под издевательским заголовком «Куда им до первоклашек?». И грянул гром. Правые ликовали, левые критиковали меня за тенденциозность, рассказывает Кляйн. Главный довод моих оппонентов сводился к тому, что люди, сталкиваясь с принципиальными идеологическими вызовами, склонны реагировать на них рефлекторно, а не рассудочно, что наибольшее число неправильных ответов, данных левыми респондентами, пришлось именно на вопросы, которые цепляли их за живое, и что я недооценил эмоциональный заряд в сознании левых, таких, казалось бы, нейтральных понятий, как монополия, которая вызывает у них рвотный рефлекс, или государственное регулирование и лицензирование, от которых у них по телу растекается тепло. Как сказал Кляйн, его уговаривали провести зеркальный опрос, в котором сигнальные понятия триггера задевали бы идеологические установки правых, а не левых, и сравнить результаты. Профессор Даниэль Кляйн из университета Джорджа Мейсона поместил на титульный лист покаянного отчета о втором исследовании символический рисунок роденовского мыслителя, только сидящего не прямо, а резко накренившегося в сторону. Даже статуи смотрят на все под своим субъективным углом зрения.
Рубрику «Общественное мнение» вам представил Евгений Аронов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах «Свободы» программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Тема «Идеология протеста. Это когда все плохо».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пилоты опасаются, что филиал со временем лишит их пассажиров.
Мы не будем прекращать до победы. Победа одна, это
первая. Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным на должность.
Соединенные Штаты готовы предоставить любую
помощь. Это шокирует. Ясно, что они не намерены никого привлекать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.